Итак, напоминаю, что мы с вами поговорили о биографии Толстого и о его балладах, а также о его сатирическом творчестве. Нам остался разговор о лирике Алексея Константиновича Толстого, и вот тут вот есть некоторые сложности. Айхенвальд в своих «Силуэтах русских писателей» вот что замечает по поводу лирических стихов Толстого. Можно убедиться, что в своих лирических стихотворениях он злоупотребляет сравнениями, плодом рассудочности. У него неприятная законченность сравнений. Он слишком заботливо и тщательно подыскивает параллели. И когда найдет последнюю черту сходства между физическим и духовным, между явлением сердца и явлением природы, когда по своему обыкновению привяжет свою эмоцию к какой-нибудь внешней идее, тогда, довольный этой налаженной симметрией, он успокаивается и ставит точку. В качестве примера вот такой аллегоричности, такой симметрии Айхенвальд приводит стихотворение из цикла «Крымские очерки». Это стихотворение обычной полной печали. Вот оно. «Обычной полной печали ты входишь в этот бедный дом, который ядра осыпали недавно пламенным дождем. Но юный плющ, веясь вокруг здания, покрыл следы вражды и зла. Уже еще твои страдания моя любовь не обвела». В отдельности, если воспринимать эти строчки, это стихотворение, то действительно может показаться, что плющ, который обвивает, юный плющ, который обвивает, значит, печальный бедный дом, здесь присутствует как вот такая довольно прямо заявленная аналогия с тем, чтобы потом сравнить ее, этот плющ с любовью, его любовью, обвивающей некие внутренние руины чувства его возлюбленной. Строчки эти обращены к будущей жене поэта Софье Андреевне. Но должен прямо сказать, что такое ощущение возникает лишь по той причине, что мы берем эти строки Толстого в отрыве от других стихотворений крымских очерков. И вот если мы откроем крымские очерки и начнем их читать последовательно, то выяснится, что странным образом поэт задает некий контекст, в котором тот же самый плющ уже перестает быть просто аллегорией, а становится и семантической, важной и семантической, и стилистической деталью. Я даже не знаю, как нам поступить. Они довольно большие, крымские очерки. Но хочется, видимо, их прочитать для того, чтобы стало яснее, как он здесь работает. Тем более, что это лучшее из всего, что было написано Толстым. К чему привязаны эти стихи? Эти стихи писались, когда после того, как Толстой посещает разоренную дачу своего дяди в Крыму. Напомню, дело происходит после Крымской войны, когда блокада только-только снята, только-только покинули вражеские войска полуостров, и везде следы разрушения, везде следы пребывания здесь иноязычных войск, французов прежде всего, и он, между прочим, даже будет поминать в ряде строк своих вот эти позорные надписи, которые басурмане оставили на стенах. Но самое главное, что он-то сам, Толстой, сюда приезжает после болезни, которая чуть было не свела его в могилу. И напомню, что он заболел в Одессе, и к нему туда приехала Софья Андреевна. И вот присутствие Софьи Андреевны, а потом она путешествует вместе с ним в Крым, когда как будто бы снова просыпается надежда. Надежда на реализацию его чувства. А ситуация такая, она и привязана к нему. А с другой стороны, это душа, которая не в состоянии откликнуться впрямую, полностью на его чувства, потому что она пронизана своей болью, она пронизана своим воспоминанием о той страшной трагедии, которая была в ее жизни. И, по-видимому, до сих пор любит того первого своего суженного, который так ее потом предал. И всем, что разыгралось потом. И тем, что она практически находится на положении, в общем, непонятно каком, потому что при живом муже она подруга самых разных мужчин и так далее. То есть вот все, весь этот комплекс болезненных переживаний, он пронизывает их отношения и все время препятствует радости и препятствует надежде. И вот, понимаете, что происходит? Вот это та точка, где все как раз и начинает сходиться. И личные переживания, и какое-то общественное звучание, потому что как накладывается на его чувства, на его любовь, то, что он видит. Это вот край, который был уничтожен, опоганен врагом, и теперь как бы снова очищен. Мы прошли через некий катастрофический период, через почти смерть, через обновление. Вообще-то я бы сказал так, крымские очерки – это стихи выздоровления. Вот они наиболее тонко и наиболее точно моделируют это чувство, которое испытывает только-только выздоравливающий человек. И отсюда и острота его чувствований, и его эмоций, и робость их, потому что все еще крайне непрочно. Болезнь не преодолена до конца. Что будет дальше, неизвестно. Вот эти стихи. Над неприступной крутизною повис туманный небосклон, там гор зубчатую стеною от юга север отделен, там ночи снег, там враг веселья, седой зимы сердитый бог, играет вьюгой и метелью, ярясь, уста примкнул к ущелью и воет в их гранитный рог. Но здесь благоухают розы, бессильно вихрем снеговым, сюда он шлет свои угрозы, цветущий берег невредим, над ним весна молодая веет, и лавр Дианою храним, в лучах полудня зеленеет, над морем вечно голубым. Ну, конечно, Пушкин вспоминается, который так вот подключается сюда, исподволь. Второе стихотворение. Но, понимаете, вот здесь дальше будет происходить следующее. Такие присадочки пушкинского романтизма, еще вот той старой пушкинской традиционной лирики, а дальше вполне лермонтовские, даже некрасовские выходы. И вот уже во втором стихотворении такая романтическая картина вьюгой и метелью, которая воет в гранитный рог, вполне такая, знаете, романтическая, я бы сказал, демонско-лермонтовская картинка. Будет возникать картина совершенно другая, картина бытовая, но опять-таки в быт до конца не скатывающаяся. Клонит к лени полдень жгучий, замер в листьях каждый звук, В розе пышной и пахучей неже спит блестящий жук, а из камня вытекая, однозвучен и гремуч, говорит, не умолкая, и поет нагорный ключ. Ну, здесь пока еще только такая вот прелестная экспозиция с этим замечательным драгоценным жуком, а вот дальше будет вот. Всесильной волею Аллаха, дающего нам зной и снег, мы возвратились с Четырдаха благополучно на ночлег. Все налицо, все без увечья, что значит ловкость человечья? А признаюсь, когда мы там ползли, как мухи по скалам, то мне немного было жутко, сорваться вниз плохая шутка. Гусейн, послушай, помоги стащить мне эти сапоги, они потрескались от жара, да что ж не видно самовара, сходи за ним, а ты, Али, костер скорее запали. Перед нами Валерик Лермонтовский со всеми такими быстрыми переходами речевыми, с очень точными попаданиями в ситуацию. Постелим скатерть у моря, достанем ром, заварим чай, и все возляжем на просторе смотреть, как пламя с ночью споря померкнет, вспыхнет невзначай и озарит до половины дубов зеленые вершины, песчаный берег, водопад крутых утесов, грозный ряд, от пены белой ревущей, из мрака выбежавший вал и перепутанного плюща концы, висящие со скал. Абсолютно крымская картинка, такая ночная крымская картинка. И обратите внимание, что введенный здесь уже плющ, он на самом деле начинает совершенно иначе модулировать смысл того плюща, который встретится потом в восьмом стихотворении. Потому что здесь он уже задан контекстно, он задан как совершенно реальное растение, вот тут вот присутствующее. Подспудно уже в этом стихотворении возникает некая эмоциональная атмосфера. Атмосфера вот отдыха после какого-то усталого дня, после дня, когда что-то происходило, что-то совершалось. И вот, наконец, покой, наконец, заминка, когда можно стащить эти сапоги, заминка, когда можно просто вдохнуть этот ночной воздух, спокойно оглядеться и увидеть, как дивно, как чудесно вот это вот окружающая тебя ночная природа, таинственно и, я бы сказал, дружественно по отношению к тебе. Можно тут примоститься, пить этот чай с ромом, слушать гулы моря, наблюдать, как в отсветах костра причудливо сползают вот эти вот колышущиеся плети плюща. Пока еще больше ничего. Но внутри этой ситуации начинает прорастать тема самая для него важная. Ты помнишь ли вечер, как море шумело, в шиповнике пел соловей, душистые ветки акации белой качались на шляпе твоей, меж камней обросших густым виноградом дорога была так узка, в молчании над морем мы ехали рядом, с рукою сходилась рука. Ты так на седле нагибалась красиво, ты алый шиповник рвала, буланной лошадке косматую гриву с любовью ты им убрала, одежды твоей непослушные складки цеплялись за ветви, а ты беспечно смеялась, цветы на лошадке, в руках и на шляпе цветы. Ты помнишь ли рев дождевого потока, и пену, и брызги кругом, и как наше горе казалось далеко, и как мы забыли о нем. Вот понимаете, вот чудная картина с этими цветами. Казалось бы, ну ерунда какая, вот она там срывает эти самые цветы шиповника и украшает ими гриву лошадки, но когда он пишет Одежды твоей непослушные складки цеплялись за ветви, а ты беспечно смеялась. Потому что ей самое, ему сейчас самое главное, что она беспечно смеется. Она, наконец, беспечно засмеялась. Ее, наконец, что-то оставило. И для него это высший миг радости. Потому что он-то, влюбленный до нее без предела, как все влюбленные, хочет только одного. Чтобы его присутствие... Вот как на самом деле догадаться, любят тебя или нет? Очень просто. Когда твое присутствие оказывается той волшебной палочкой, которая делает другого человека беспечным и упоенно счастливым, значит, тебя любят. Ты выступаешь в роли волшебника. И его-то беда здесь и потом во всю его жизнь. В том, что он все время хочет быть этим волшебником. Это, в этом, кстати говоря, самая безумная беда любой любви, даже счастливой, даже ответной. Потому что ты хочешь быть таким волшебником, ты хочешь быть этой волшебной палочкой, ты хочешь быть бесконечно щедрым и радовать другого человека всем, что у тебя есть, и прежде всего самим собой. И тут вдруг это получается, черт его знает почему, цветы, это лошадка, этот блестящий день, это крымская природа, ее на секунду оставила, и вот она занимается беспечным, дурацким делом. Цветы, цветы, цветы. И как это здесь замечательно сказано, еще раз смотрите. Одежды твоей непослушные складки цеплялись за ветви, а ты беспечно смеялась. Цветы на лошадке, в руках и на шляпе цветы. Вот эти цветы, которые обрамляют всю эту картинку, совсем, с одной стороны, не просто аллегоричны, это цветы реальные, а с другой стороны, они как бы задают такую аллегорию рая, счастья, подарка вот такого в этот миг, в это мгновение. И замечательно самая последняя строка, две последних. И как наше горе казалось далеко, это еще ладно. А вот форма самого последнего предложения, и как мы забыли о нем, вот это самое точное попадание. И как мы забыли о нем. Пятое стихотворение. Вы все любуетесь на скалы, одна природа вас манит, и возмущает вас немало мой деревенский аппетит. Но взгляд мой здесь иного рода, во мне лицеприятия нет. Уже ли вишни не природа, и тот, кто ест их, не поэт? Это сатирический Толстой, конечно, который проникает сюда вот так вот. Нет, нет, название вандала от вас никак я не приму. И Ифигения едала, когда она была в Крыму. И, конечно, вот эти вишни, которые он ест, а она, значит, роскошество природы наблюдает и говорит, как он при таких красотах может есть, обыгрывается им здесь совершенно замечательно. Шестое стихотворение. Туман встает на дне стремнин, среди полуночной прохлады, сильнее пахнет дикий тмин, гремят слышнее водопады, как ослепительна луна, как гор очерчены вершины, в серебристом сумраке видна внизу Байдарская долина, над нами светят небеса, чернеет бездна перед нами, дрожит блестящая роса на листьях крупными слезами. Душе легко, не слышу я оков земного бытия, нет места страху, ни надежде. Что будет впредь, что было прежде, мне все равно, и что меня всегда, как цепь к земле тянула, исчезло все с тревогой дня, все в лунном блеске потонуло. Куда же мысль унесена, что ей так видится дремливо, Не средь волшебного лесна мы едем вместе вдоль обрыва. Ты лето робости полна ко мне склонилась молчаливо. Уже я вижу не во сне, как звезды блещут в вышине, как конь ступает осторожно, как дышит грудь твоя тревожно, или при обманчивой луне меня лишь дразнит призрак ложный, и это сон, о, если б мне проснуться было невозможно. Вот опять эта минута совпадения, и как тут все залито этим лунным блеском. Как замечательно сказано, что нет места страху, это, казалось бы, понятно, не надежде, говорит он. И вот это удивительно. Чего, как казалось бы, хорошего в том, что нет места надежде. Но понимаете, какая вещь? В этой точке бытия он пишет о таком призрачном лунном исполнении желаний. И главное, что он здесь переживает, это даже не осуществление счастья, а это освобождение от тревоги. И надежда, она тоже выступает как мучающая и обременяющая тебя тревога. Поэтому последнее состояние радости, покоя и счастья, это тогда, когда тебя надежда оставляет, в том числе, а не только оковы земного бытия. И вот то, что он здесь переживает, это вот алогичное, какой-то провал логичный в бесчувственность. Странную такую бесчувственность, ту бесчувственность, которую потом будет так точно называть Кузьмин, говоря, и в душе моей пусто и сладко. Вот весь этот цикл, он написан как раз на этой как бы опустошенности души. Как чудесно хороши южные ночи красоты, море синего заливы, лавры, скалы и цветы, но мешают мне немножко жизнью жить среди этих стран скорпион, сороконожка и фигуры англичан. Он не мог, конечно, без шуточек. И вот после этого только и возникает восьмое стихотворение, процитированное раньше. Давайте-ка я его теперь прочитаю, и мы увидим с вами, что оно звучит совершенно иначе. Обычный, полный печали, ты входишь в этот бедный дом, который ядра осыпали недавно пламенным дождем. Но юный плющ, виясь круг здания, покрыл следы вражды и зла. Уже еще твои страдания моя любовь не обвела. Ага, смотрите, да, как после тех стихотворений, какой глубокий смысл приобретает этот вздох в конце. Да? Уже еще после этого блеска, после этих цветов, лошадки, после этих взрывов волн крымских, после этих фигур англичан, скорпиона сороконожки, чая с ромом, уже ли после всего этого, когда ты до какой-то степени рассмеялась, остановилась, успокоилась, уже ли еще твои страдания, моя любовь не обвела? И мы видим, что здесь это сказано с абсолютной точностью и точным попаданием в суть происходящего. Он прекрасно понимает, что композиция должна выстраиваться так, чтобы дальше, ну, бывают, правда, разные принципы. Можно, конечно, читателя додавить. Можно просто вот это начать вот нагнетать такой волной. Когда он уже и перестанет что-либо понимать, а просто будет захлебываться от сугестии, страсти, чувств. Но Толстой не таков. Он классик, он гармоничен. Несмотря на то, что он, конечно, с романтиками как-то связан, но, в принципе, он романтик еще такого пушкинского корня. Поэтому демонизма никакого не будет, и значит, ему нужно в своей композиции устроить как бы такие просветы. Ему нужно немножечко сбить тему, как бы сбить, а на самом деле ее расширить. Поэтому он начнет рефлектировать по поводу того, что только что происходило, и по поводу